Радио «Спутник» работает в прямом эфире. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе. Решение, по словам российского лидера, было принято после просьбы ЛНР и ДНР, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины. В своих письмах они заявляли, что без вмешательства России в республиках может начаться гуманитарная катастрофа. Владимир Путин подчеркнул в своем обращении к россиянам, что в планы России не входит оккупация украинских земель. А прямая цитата. «В соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, санкции Совета Федерации, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Это слова президента прозвучали в эфире «Россия-24». Президент отметил, что рассчитывает на консолидированную позицию парламента по этому вопросу. Также, по его словам, Россия будет стремиться к тому, чтобы разбираться в ситуации, а также предать суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. У нас на связи военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭО имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, здравствуйте.
Доброе утро, Олег. Доброе утро всем нашим радиослушателям.
Да, Андрей Петрович, вот раньше были предположения некоторых экспертов, политологов, в том числе военных экспертов, что России, возможно, будет достаточно помогать ЛНР и ДНР, не входя на территорию республик. По всей видимости, ситуация осложнилась настолько, что без военной помощи России, уже с тем, чтобы военные силы российские вошли на территорию республик, уже не обойтись?
Да, конечно. Об этом говорил сегодня в обращении президент Российской Федерации. Он обрисовал ситуацию в целом геополитическую в мире и непосредственно вокруг Украины и во взаимоотношениях Украины с признанными республиками и Российской Федерацией. Вот на основании изложенных так коротко, конечно, фактов, не все же он мог раскрыть, и не было необходимости, он дал выводы. Он обосновал свое решение о начале спецоперации.
Ну, естественно, пошла реакция со стороны Запада. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осуждает специальную операцию России на Украине. Собственно говоря, вполне ожидаемое заявление. Но, скажем так, насколько сейчас стоит обращать внимание на подобного рода слова западных политиков?
Ну, что касается руководителя Организации Объединенных Наций, он, в принципе, стремился на второй срок и знал, что только Соединенные Штаты его могут поставить. С 1 января он исполняет эти обязанности. Он не признает даже геноцида, которым и факты ему представили. Он отрицает все это. То есть работает в провашингтонском ключе таком. Естественно, его реакция такая же на начало спецоперации. Что касается других информагентств, сейчас они активно проснулись, активно стали комментировать. Все в, как говорится, том контуре информационно-пропагандистском, который был заложен изначально Соединенными Штатами Америки и их союзниками. Так что каких-то других пока что векторов размышления в информационной плоскости с их стороны не наблюдается.
Ну, по сути, в принципе, было же дано время одуматься киевским властям на то, чтобы ситуацию устаканить, провести деэскалацию. Да? Вот даже Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил что Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР. На ваш взгляд, почему эти провокации продолжались?
Дело в том, что Киев также находится полностью под управлением Соединенных Штатов Америки, а это инструмент против России. Для того, чтобы ослабить Россию, вот Киев был весьма успешным механизмом, и все, что делал и один, и второй президент, и Порошенко, и Зеленский, это все было по указке, опять-таки, из Вашингтона. И, естественно, что Вашингтону ну никак не было выгодно, чтобы стабилизировалась ситуация. Да, они свои все силы плюс депредставительство вывели из Киева, из территории, но, откровенно говоря, никаких указаний для того, чтобы стабилизировать обстановку, не давали. Ну и речь, конечно, о Минских соглашениях. Два, это альтернативы нет, это единственный был путь, в частности, со стороны нынешнего киевского руководства стабилизировать ситуацию. Категорически Зеленский не хотел, ему не нравилось, там были такие весьма фривольные оценки этого механизма. Наш президент неоднократно обращался, более того, после проведенного заседания Совета Безопасности, когда все члены Совета Безопасности высказались за необходимость признания республики и подписания соответствующего договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, он перезвонил и Макрону, и Шольцу, проинформировал их. Они, конечно, сожалели, хотя сами-то как гаранты выполнения этих Минских соглашений ничего не предпринимали. Вот, в принципе, мы весьма толерантно и весьма открыто все обсуждали. Впервые в жизни был в прямом эфире Совет Безопасности. Мы увидели, как идет обсуждение. Притом Путин никого не информировал заранее, никто не готовился. Каждый говорил то, что как бы имеет свою точку зрения на этот вопрос. И мы видим, что и заседания прошли и с той, и с этой стороны, все в соответствии с правовыми актами, и в частности статья 51 Устава Организации Объединенных Наций, она также трактуется в пользу действий Российской Федерации. К тому же Совет Федерации уполномочил президента возможностью использовать вооруженные силы за пределами Российской Федерации. Место, время и соответствующие задачи остаются за президентом.
Ну, естественно, последовала реакция со стороны Киева. Сейчас, минуточку.
Выступление там Зеленского было.
Да, было выступление Зеленского. Естественно, украинские политики тоже стали комментировать решение Владимира Путина помочь ЛНР и ДНР. И высказываются такие слова, что, мол, Владимир Путин объявил войну нашей стране. Но ведь это же однозначно заблуждение вводят свой народ и международное сообщество. Речь же не идет о войне.
Четко дал понять сегодня в обращении президент, что ни о какой оккупации не может быть и речи. Это песня, которую заводили еще и, как говорится, в Сибири, что мы вот там всем занимаемся, ничего подобного. Что касается высказываний нынешних властей, независимо, то ли это представительные, то ли исполнительные ведь власти, они держатся за свои места и хотят вот как бы, обратившись теперь к своему народу, дать понять, что вот видите, ведь мы же все делали хорошо, вот, а получается нехорошо. Вот и все. Так что и они отрабатывают свои должности, а не какую-то позицию. Надо было решать с юго-востоком Украины в течение, с Донбассом непосредственно, в течение 8 лет беседовать, выяснять точки соприкосновения, идти навстречу, это единая страна, это внутренний украинский конфликт. Но с каким опломбом Зеленский говорит, кто такие, мы никого не знаем. мы их не знаем. То есть части населения страны, мы их не знаем. Ну, исходя из таких позиций, что вы хотите от них сейчас услышать?
Еще реакция генсека НАТО Йенса Столтенберга, по его мнению, то, что сейчас происходит, имеется в виду решение России помочь республикам ЛНР и ДНР, это серьезное нарушение международного права и угроза евроатлантической безопасности. Союзники по НАТО встретятся, чтобы обсудить возобновленную агрессию России. Как вам думается, что можно ответить на такие заявления, которые, собственно говоря, продолжаются уже не то чтобы первый месяц, уже несколько лет это все об этом говорится достаточно часто. И очень часто называют Россию агрессором.
Кто такой Йенс Столтенберг? Это рупор Соединенных Штатов Америки. Вот что его вызывают, какие инструкции дадут, такие он и озвучивает. Это было и во время обсуждения проектов договора о гарантиях безопасности, и соглашения многостороннего непосредственно с государствами, входящими в Североатлантический договор по комплексу мер. Так что это надо понимать таким способом.
Как вам думается, в каком варианте сейчас могут начать помогать российские военные республикам ЛНР и ДНР?
Военные, но они выполнят свои задачи. Четко вы их озвучили, это демилитаризация, денацификация. Это вот задачи военных, оказать соответствующую помощь, прекратить беспредел в уничтожении мирных граждан. Вот задачи сейчас эти будут успешно выполняться.
Вот в некоторых социальных сетях уже появляется информация, но насколько ей верить, это, конечно, судить каждому самому, каждый сам имеет право. Якобы прогремели взрывы чуть ли не в Харькове или еще в каком-то украинском городе.
Да, CNN дает такую информацию, но это оказалось под Киевом, это оказалось под Харьковом, но это пока что дают информацию. А западные средства, конечно, сейчас наши корреспонденты из Донецка и Луганска говорят о том, что трудно сейчас разобраться, но канонада сейчас есть, но трудно разобраться, что откуда.
Ясно. Спасибо большое, Андрей Петрович, за участие в прямом эфире. Напомню, это был военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭО имени Плеханова Андрей Кошкин.
Радио «Спутник».
В студии Олег Обухов. Напоминаю, мы обсуждаем сейчас решение Владимира Путина о военной помощи республикам ЛНР и ДНР. Естественно, идут комментарии по поводу этого решения. Вот что отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты. Таким образом, Небензя парировал слова своего украинского коллеги Сергея Кислицы, который перед этим призвал его попросить Кремль прекратить агрессию в отношении Украины. С нами на связи эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги, да, рад слышать.
Взаимно. Дмитрий Игоревич, мы так уже коснулись, собственно говоря, по поводу решения Владимира Путина помочь военным способом республикам ЛНР и ДНР. В общем-то, это было вполне ожидаемо, потому что тот же Совет Федерации одобрил такую возможность. На ваш взгляд, если бы не было такой возможности помочь России ЛНР, ДНР, к чему бы это могло привести?
мы знаем, что 8 лет назад Путин был одним из авторов Минских соглашений, в рамках которых предложил очень внятный, очень конкретный план, как Украина могла бы вернуть территории миром, дав им всего лишь автономию, которая называлась особый статус. Вместо этого 8 лет истерики, 8 лет отсутствия выполнения прямых обязательств. Фактически Киев сам пригласил Российскую Федерацию именно к такому сценарию, который мы видим сейчас. Не исключено, что жизнь большинства людей, проживающих на территориях Донецкой и Луганской области, не была бы в безопасности, если бы Российская Федерация и, в частности, президент Путин не выбрали тот сценарий, который они выбрали два дня назад, во-первых, признав эти республики, а во-вторых, подписав договоры, ну, прямо скажем, о военно-политическом сотрудничестве. В этом смысле Киев сам у себя украл все козыри и оказался в ситуации, грубо говоря, аутсайдера.
Угу. А вот есть сообщение корреспондента РИА Новости о том, что в столице ДНР по состоянию на 5.40 утра, если по московскому времени, не наблюдается никакой активности, город мирно спит, звуков артиллерии не слышно. Все системы жизнедеятельности Донецка работают в обычном режиме, есть телефонная связь и доступ в интернет. Возможно, узнав о том, что Россия готова помочь ЛНР и ДНР отстоять свои позиции, отстоять свою правоту, каким-то образом отрезвит украинских политиков, отрезвит их дурные головы, скажем так.
Безусловно. Я хотел бы обратить внимание на один из постулатов Путина, который, возможно, в большом потоке событий был пропущен, о том, что вооруженные силы Украины не являются ни в коем случае противником России. Речь идет о том, что Россия запрашивает мир на Донбассе в комбинации с обновленной архитектурой мира. И в этом смысле ребята, которые мобилизованы или которые служат по контракту украинской армии, конечно, не являются никаким безусловным злом. Об этом и речи быть не может. И в этом смысле, возможно, на них подействовало обращение Путина, что любой виток эскалации – это последнее, что нужно в столь критической ситуации.
Угу. Ну вот, к сожалению, стали поступать сообщения о том, что, вот, например, в ДНР заявили об обстреле населенного пункта Новоласпа силами ВСУ дважды за 5 минут. Это в 6.15 произошло. По всей видимости, не доходит до украинских военных, что, собственно говоря, возможно, сейчас нужно было бы вообще прекратить какой-либо обстрел, чтобы не провоцировать другую сторону также отвечать. Собственно говоря, сейчас то самое время, когда можно было бы начинать переговоры о том, чтобы сесть за стол переговоров.
Абсолютно. Это, наверное, последние даже не дни, а последние часы, когда нужно это делать. Объективно говоря, Российской Федерации хорошо известно о том, что даже Министерство обороны Украины, не говоря уже про президента Зеленского, имея в виду его так называемый офис, не контролирует в полной мере значительную часть вооруженных сил. Так что я с уверенностью могу вам сказать, что даже если Зеленский даст какие-то гарантии Владимиру Путину или ДНР и ЛНР, даже в этом случае нет полной гарантии для нас, что обстрелы и силовое давление, в том числе артиллерийские обстрелы, прекратятся. К сожалению, это реальность, которую мы тоже должны фиксировать, ибо это реалии наших дней, реалии 2022 года.
Увы, приходят и такие сообщения. Во всех районах Белгородской области, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детских садах будут отменены. Об этом заявляет губернатор. А вот заявление генсека ООН Антонио Гутерреша. Он заявил, что на фоне нынешних событий в Донбассе наступил самый печальный момент в его карьере. Вот вы знаете, я читаю и не верю своим глазам, насколько это цинично выглядит.
Это действительно выглядит цинично, но дело все в том, что, к сожалению, западная цивилизация, опыт по, скажем так, таргетированному освещению фактов, и попытка сделать акцент только на том, что им исключительно выгодно, это реальность, которая существует там, по меньшей мере с позднего Средневековья, и в этом смысле дискурс с конкретными словами отдельно взятого европейского бюрократа, на мой взгляд, это лишь маленькая капля к этому потоку скажем так, ну, прямо скажем, заангажированности. Хотел избежать этого слова, но придется его использовать.
Угу. Еще также поступает сообщение о том, что Украина закрывает свое воздушное пространство. Об этом сообщает Укра.РРУХ. Но, собственно говоря, логично было бы сделать это, потому что настолько небезопасно сейчас совершать авиарейсы над территорией Украины, что здравомыслящие, собственно говоря, и руководители компании, и главы государств, собственно говоря, должны были заранее об этом подумать и предупредить тех людей, которые собирались куда-либо лететь на самолетах. Вот турецкие авиалинии тоже отменили все рейсы на Украину. Насколько сейчас ситуация действительно в украинском небе складывается опасно?
Мы знаем о том, что в свое время был сбит малазийский Боинг, поэтому ситуация над украинским небом была критической даже тогда, когда конфликт был, прямо скажем, в самом начале. Сейчас же мы знаем о том, что британские страховщики и некоторые другие западные компании прямо говорят о том, что они не будут брать на себя страховые обязательства по поводу каких-либо происшествий над украинским небом или, по крайней мере, над небом вот этой огромной территории между Карпатами на западе и Азовским морем на востоке, потому что, скорее всего, Украину в нынешней конфигурации мы не факт что увидим. И как следствие, естественно, что люди, и бизнес, и другие люди, завязанные на эту сферу, стараются сделать все возможное для того, чтобы избежать новых человеческих жертв, избежать новой трагедии, как с малазийским Боингом.
Дмитрий Игоревич, как раз вот по поводу бизнеса приходит сообщение с мировых биржевых площадок. Вот, например, пишут о том, что индекс Никей, это японский, на токийской бирже впервые за 15 месяцев рухнул ниже 26 тысяч пунктов. Это достаточно серьезное снижение вниз. Я не знаю, насколько вам будет удобно комментировать подобного рода сообщения. Собственно говоря, и российский рынок акций тоже пошел по нисходящей. По всей видимости, мы сейчас наблюдаем тот момент, когда и инвесторы, да и бизнесмены тоже задумываются о том, что нужно каким-то образом, ну, сейчас в данном случае, если говорить об инвесторах, которые любят играть на биржах, на понижение, на повышение, чтобы свои денежки каким-то образом сохранить, свои капиталы сберечь?
Уважаемые коллеги, я попробую ответить следующим образом. Ага. Действительно, макроэкономические показатели, в том числе те, что вы упомянули, показывают не самую позитивную динамику. Но я думаю, нашему населению прежде всего интересна знаменитая пара американский доллар и российский рубль. Там тоже не все так спокойно, как хотелось бы. Но вместе с тем я посмею сформулировать, что в отличие, например, от лето 98-го года, когда российская экономика ушла в пике, сейчас у Российской Федерации есть ресурсы, которые по меньшей мере позволят ей избежать разного рода трагического финансового сценария, и люди не проснутся в один день, понимая, что у них остался, грубо говоря, 1% от всех сбережений, которые они копили всю свою жизнь. То есть сейчас, если верить фундаментальным показателям и словам премьер-министра господина Мишустина, ресурсы и потенциал для того, чтобы нивелировать трагические макроэкономические истории у России есть более чем достаточно.
Угу. Дмитрий Игоревич, еще одно опасение высказал Владимир Путин в своем обращении к россиянам. Он сказал, что страны НАТО поддерживают украинских националистов, которые лезут в Крым с войной, чтобы убивать, точно так же, как и на Донбассе. По всей видимости, сейчас речь идет не только о том, чтобы помочь республикам ЛНР и ДНР, но и, собственно говоря, очень внимательно относиться к тому, как может развиваться ситуация на полуострове.
Безусловно, если говорить языком фактов, как минимум однажды Крым столкнулся с де-факто удавшимся терактом, я имею в виду подрыв ЛЭП в Херсонской области, когда на некоторое время Крым и город Севастополь остались без перманентного доступа к электроэнергии, поэтому слова Путина в полной мере подкреплены здесь фактами. И, к сожалению, были трагические случаи для нас, которые пришлось там компенсировать, привлекая ресурсы и федерального центра, и лучших специалистов тянуть со всей страны для того, чтобы фактически наследие терактов быстро предотвратить и так или иначе запустить работу в Крыму. В этом смысле слова Путина не новые, и известно, что, к сожалению, Крымскому полуострову и, кстати, другим субъектам России приходилось уже сталкиваться с подобного рода трагедиями и происшествиями.
Дмитрий Юрьевич, спасибо вам огромное за то, что у вас была возможность поучаствовать в прямом эфире «Радио Спутник», обсуждая сложившуюся ситуацию на территории Республики ЛНР и ДНР и прокомментировать заявление Владимира Путина, его обращение к россиянам о том, что было принято решение помочь этим республикам, в том числе и военными силами России.